тема, конечно же, которую я поднял, показал вам этот ролик, она такая острая и животрепещущая. Действительно, всякий раз, когда израильские археологи пытаются начать производить археологические раскопки в районе Храмовой горы, поднимается протест. Протест этот прежде всего связан с тем, что вот перед вами то, что называется западная стена храма. Ее христиане не очень совсем правильно называют стеной плача. Это неправильное название, это западная стена. Вот. А если вы посмотрите с высоты Елеонской горы, то вы увидите два строения, которые вот над этой стенкой расположены. Первое строение – это золотой купол на скале. Не путайте, его постоянно называют мечетью Амара. Во-первых, это не мечеть, во-вторых, это не Амара. Мечеть Амара находится возле храма гроба Господня. Вот. А это не мечеть, потому что это здание, оно не используется как мечеть. Это, можно так сказать, мусульманская святыня, памятник, который исключительно... Он во-первых, расположен. Я туда заходил последний раз, мне это удалось. Вернее, это был первый и последний раз, когда мне это вообще удалось. В 1995 году, тогда как-то вот был прогресс в достижении мира, вот Ицхак Рабин еще был живой, его еще не убили, и вот тогда как-то была разрядка, и можно было зайти, я спокойно довольно зашел туда, на Храмовую гору, вот наверх поднялся так, подошел к этому зданию золотого купола, вот, была дверь открыта, я заглянул внутрь, меня никто не остановил, я себе зашел, что я увидел? Я увидел просто вот восьмиугольное такое вот строение, пол без всяких стульев, в центре пола было загорожено место, центр был огорожен, то есть можно было ходить к такому кольцу. И вот над загорожением, вот там за этой оградой находился камень. Как нам известно, иудеи считают это камень, камнем, с которого начинается сотворение мира. И именно этот камень является по Библии, по Торе, верхушкой горы Мария, на которой Авраам должен был принести в жертву Исаака. Этого не случилось, был принесен Овен. А мусульмане считали, что именно с этого камня вот Мухаммед решил вознестись на небо. Там есть история о том, что Мухаммед поднялся на небо, потом вернулся. Вот, то есть вот именно с этого камня. Поэтому как только Иерусалим оказался под арабским, как говорится, влиянием на арабской территории в конце VII века, сразу же начали здесь это место осваивать. До этого здесь была базилика христианская, вот, ну, и она стала мусульманской святыней. И вот там, возле этого камня, находилось несколько женщин мусульманских, которые молились. Вот и все. То есть это не мечеть. А вот рядом, мы увидим позже на слайдах, находится мечеть. Эта мечеть называется Аль-Акса. И вот руководство этой мечети, оно, вот мы одного из имамов видели, его такую любвеобильную речь слышали. Вот такие они там интересные ребята. Вот. И в чем их проблема? Их проблема заключается в том, чтобы доказать всему миру, что вот этот храм, который, модель которого вы здесь видите, стоял на этом месте. Да? Библия об этом говорит, правда? Вот. История об этом пишет, правда? Иосиф Флавий об этом пишет, римские историки об этом пишут, что вот на вот этой горе когда-то располагался храм, который был разрушен в 70-м году нашей эры. Так вот, руководители этой мечети Аль-Акса, они хотят всем сказать, что это вот выдумка. Этого не было. Никакого храма здесь не было, никаких евреев здесь не было. Естественно, любая попытка сделать археологические раскопки, эти сказки, конечно же, опровергает. И вот тут возникает проблема. Вот в таком виде, видите, зарисовано было в 1000, да, такой был Чарльз Уоррен, археолог, в 1864 году он сделал рисунок храмовой горы. Вы знаете, что вот это такое, вот это такое, вот это вот все? Знаете, что это? Это куча мусора. Все было в таком мусоре. Сейчас вы придете, все блестит, сверкает. Это после 1967 года. А до этого все это место, вот оно не было святым, вы видите? Как к нему относились. Но знаете, есть такое русское слово «жаба». Жаргон такой, да? И вот оказывается, когда евреи взяли и пришли на это место и стали все очищать, ой, это место резко стало святым. И поэтому нефтяные шейхи Саудовской Аравии кричат во всю глотку, что вот надо сохранить, а то, понимаете, евреи своими раскопками, понимаете, под святую мечеть подкопаются, и она рухнет. Знаете, Иерусалим – интересное место. Если вам когда-нибудь придется поехать, я особенно... Как мы ездим, вот центр Шалом периодически такие экскурсии организовывает. Вот. Иерусалим – это как слоеный пирог. Можно пройтись по верхнему слою, можно спуститься чуть пониже, можно спуститься чуть пониже. Вот, оказывается, то, что вы видите, вот эту вот стену, да, обратите внимание, вы видите, что это камни уже достроенные, да, это искусственно созданный забор, чтобы на молящихся иудеев мусульмане не кидали камни. Вот. Ну и здесь как бы многие камни так доставлены. Почему? Потому что реальные остатки храма Ирода, которые построены, которые были, находятся, оказывается, глубоко под землей. А Чарльз Уоррен, которого вы видели его фотографию, Значит, он прокопал, он смог найти тайный лаз, который вот идет, вот здесь, вы видите, вот здесь, где сегодня стоят молящиеся, вот в этом углу. Дальше все тут застроено мусульманским кварталом. И вот, когда он начал исследовать, он обнаружил, что все дома, которые вот в этом районе, вот в этом мусульманского квартала, вот он, все дома, оказывается, не стоят на своих фундаментах. Они стоят на мощных арочных опорах. И он начал... Арки засыпаны мусором и землей, то есть как бы утрамбовано. Вот. И вот на этой арке 6-7 века стоит сейчас чей-то дом. Естественно, дом же никто не разрешит снести. Но даже если и дают, это серьезная проблема. Дом купить, то есть даже если человек хочет продать, ему могут дать очень, очень, очень большие деньги за этот дом. Но его просто могут... его же братья собственные лишить жизни за это. Поэтому обычно ничего не продается. Но в то время, естественно, была другая ситуация, тоже дома сносить никто не мог, но Уоррен обнаружил, что если начать из этих арок выбирать постепенно землю и грязь, то образуется подземелье, подвал. И он не обрушивается. Эти арки были построены хорошо, своды. Если кто-то каменщик, вы оцените качество. Вот я сейчас на схеме покажу. Видите, вот здесь находится купол на скале. Вот здесь Аль-Акса, вот это, видите, стена плача, а вот в этом доме, под этим домом, Уоррен начал копать, и вот, эта пунктирная линия открыла вот что. Огромные, многотонные, тонные камни основания подпорной стены храмовой горы. Это удивительно, друзья мои, посмотрите на эти размеры. Вот так, если пройти, камень около 13 метров, известняк, 13 метров в длину. Посмотрите, сколько, метр, да, тут больше, не, какой, это же он в землю уходит, то есть примерно 3-4 метра камни, потому что вот вы видите, идет сплошной камень, 3-4 метра камень в высоту и столько же в глубину. Вы можете себе представить это строительство? Ну, конечно, это не заслуга евреев, я уже вам вчера сказал. Евреи – люди гуманитарные были. Это в последние столетия они ударились в математику, физику и инженерию. А до этого евреи были гуманитариями больше. Вот. А Ирод, будучи связан с римлянами, конечно же, задействовал ну, все, на что было способно римская строительная техника. У меня нет времени и возможности показать вам фильм, да и этот фильм не очень-то легко, как говорится, раздобыть. Его обычно смотрят вот в этом храмовом подземелье. И вот можно по этому тоннелю пройти, и можно дойти вот до этой интересной арки. Вы знаете, что это за арка? Я вот здесь покажу ближе. Это ворота. Это верхняя часть ворот, которые географически располагаются прямо под... Ну, то есть, если ворота находятся вот здесь, то купол, естественно, на 20 метров выше расположен вот здесь. Понимаете? Ворота здесь, купол здесь. А что это значит? Эти ворота вели прямо к храму, к святому святых. И что там после этого пожарища 70-го года осталось? Любопытно знать. Мне тоже. Но те, кто наверху, вы слышали, как кричат. Интересная вещь. Интересная вещь археология, да? Вот так можно дальше пройти вдоль этого узкого проема. Здесь у нас стена, а здесь у нас фактически скала. И можно выйти... Почему? Потому что фактически, если я еще раз покажу эту картинку, смотрите, какая ситуация. Вы видите, что происходит? А вот здесь у нас ниже, а вот здесь у нас выше, и вот здесь у нас тоже гора, скала. Так вот, Ирод вот здесь, в этом районе, за углом, это получается северный угол, он и каменоломни начал делать вот из этой скалы. То есть фактически он сделал ровную площадку. Вот такую ровную площадку. Да, вы видите, здесь купол на скале, здесь Алякса, да, а вот как оно было в первом веке. Вы видите, абсолютно ровная площадка. Вот с этой стороны северо-западной находилась крепость Антония. Здесь была притория Понтия Пилата, где он имел разговор с Иисусом. Вот здесь непосредственно располагалось святилище, да, где приносили жертвы. Вот это все был двор язычников. Вы видите этот заборчик? За этот заборчик необрезанный не мог пройти. Именно по этой причине, когда Павел, придя в Иерусалим вместе с определенными ортодоксами, которые совершали еще жертвоприношение, хотя были уже верующими христианами, с ним был рядом Тимофей, он попытался пройти, и здесь, конечно же, возник конфликт. Но вот это была галерея тоже двора язычников, отсюда могли наблюдать за жертвоприношениями в храме. А вот это несколько входов. Видите, вот этот вход один. Вот через эти ворота сюда шел мост, и по этому по мосту Ирод мог на колеснице заехать из своего дворца. Вот. А здесь заходили простые люди, и здесь заходили простые люди. Вот обратите внимание на этот макет, а вот он непосредственно этот угол. Знаете, что это за две дырочки? А их просверлили мусульмане, потому что у Мухаммеда был конь, его звали Бурак. И вот этого бурячка, оказывается, Мухаммед здесь привязал. что, кстати, является доказательством, что что-то до Мухаммеда здесь явно эта стенка делала. То есть была ли дырка до 7 века, мы не знаем. Но знаем точно, что если богословы из Аляксы пытаются доказывать, что никаких евреев здесь не было, то, естественно, а что это тогда за стенка была? Кому она принадлежала? Вообще интересное место – это Южная стена. Вы видите эти камни? Эти камни попадали еще во время разрушения храма. Они так и остались здесь. Вот эта Южная стена. Вот как оно выглядит на макете. Вы видите этот вход в храм для знатных людей? А вот посмотрите, да, обратите внимание, вот здесь такая арка, да, и вот обратите, вот она арка. Вы видите? А то, что осталось, от этого, вот оно все внизу попадало. Ну, там было несколько событий. Во-первых, разрушение храма, и римляне, конечно, там буйствовали. Во-вторых, в 8 веке в этом районе было очень сильное землетрясение, что, соответственно, для известняка не очень хорошо. Вот еще раз мы видим эту арку, да? А вот это интересные тоже ворота. Их называют воротами Хульды. Вот, они, их много здесь. И вот через эти ворота, вот прямо над этими воротами, и находится эта мечеть Аль-Акса. Вы видели кадры на фильме. Вот эта дверь, вот это, вот то, что они показывают, находится прямо над этими воротами. Понимаете? А мы ездили с группой ростовчан-краснодарцев буквально в сентябре. И пятница мы попали, было без 5:30. Служба безопасности закрыла нам доступ, мы не прошли. Когда мы начали все возмущаться, там были наши русскоязычные, они сказали: ребята, да мы просто, мы бы вас пустили, но поймите, элементарно вот тут сверху кинут у вас камень, попадет кому-то, будете иметь проблемы. Понимаете, какая непростая ситуация. Ну, друзья мои, не кажется ли вам, что камни вопиют о том, что написано в Библии? Знаете, я хочу сказать вам, что в XIX веке, и мы об этом уже говорили, особенно после Французской революции, вот этот вот весь скептицизм обрушился на Библию, и даже богословы того времени, они буквально хотели растоптать библейский текст, сказав, что все это сказки. Однако же я верю, что Всевышний не допустил этого. Именно мы можем говорить много, и не тема, и не место здесь, о значении восстановления государства Израиль в 1948 году. Но я могу лишь сказать, что если бы скажу так, то, что произошло в 1948 году, и те возможности научных исследований в области текстологии и археологии, которые открылись в Израиле, они просто развернули библейский критицизм вспять. Если в XIX веке Ну и в начале 20 века именно, ну, вы помните, в 20-е годы в Советском Союзе было образовано общество воинствующих атеистов, вот, и, естественно, общество воинствующих атеистов пыталось высмеять Библию, рассказав, что это сказки. И вот 20 лет спустя начались процессы, которые больше и больше раскрывают то, что читаемое в Библии является реальной историей, а не сказками. Это ворота Хульды, о которых мы говорили. Обратите внимание, известный русский художник Поленов нарисовал картину. Вы знаете, как она называется? «Христос и грешница». Обратите внимание на вот эти ступеньки. И обратите внимание на вот эти ступеньки. Поленов – один из немногих живописцев, которые буквально решил пойти в Палестину. Это 19 век. Это тогда еще Палестина, находящаяся под властью османских султанов. Вот он отправился туда, чтобы увидеть те условия, хоть как-то, в которых жил Иисус. Он впервые нарисовал нам Иисуса не каким-нибудь греком, не каким-нибудь традиционными иконографическими формами, а нарисовал его евреем. За это его чуть не, как говорится, не лишили возможности принимать Евхаристию. У него было из-за этого очень много проблем. Но, тем не менее, сегодня возможность погулять по Иерусалиму, и это можно, и можно увидеть, пройдясь всего лишь в нескольких местах, можно увидеть, что открывается нам о библейской истине. Вот давайте посмотрим, пройдем чуть-чуть южнее от южной стены Иерусалима и увидим очень интересное место. Вот как видится Иерусалим с юга, да? Вот Аль-Акса, вот купол на скале, вот вы видите стена плача, вот она южная стена с воротами Хульды, вот она. А вот вы видите склон горы. И вот на этом склоне горы, да, что-то явно происходит. Вот как оно могло выглядеть в древние времена, древняя реконструкция. Вот храм, вот Аль-Акса, такая более наглядная, и вот этот интересный склон горы. И вот на этом склоне горы, я вам скажу честно, я впервые посетил Израиль в начале 90-х. Вот этих раскопок, еще не велось. Но каждый раз я прихожу, и я вижу, что территория больше и больше и больше растет. Что это? Это каменный дом. Каменный дом 10 века до нашей эры. Многие ученые думают, что это, возможно, где-то там был дворец самого царя Давида. Мы не можем до конца утверждать. Раскопали несколько домов. То, что я вам показываю, вот эти вот интересные раскопки, то, что я вам показываю, это реальные дома вот на этом склоне – это город Давида. А вот с этой стороны, вот чуть-чуть туда, западнее, туда еще не пускают. Я так периодически заглядываю через забор, дырки в заборе, но они еще очень, эти работы ведутся, ну, будем так, в обстановке довольно секретно. Ну, так всегда, понимаете? Я вам хочу сказать, друзья мои, столько всяких ходит сенсаций по интернету. Там любители рассказывать, что кто-то ходил, что-то копал. Друзья мои, не верьте этим сказкам. Не верьте этим сказкам. Интернет – это большое благословение, но и большое проклятие, потому что там может находиться все. И там достаточное количество сказочников. Если кто-то попытается незаконно сделать один удар лопатой где-нибудь на территории Израиля, а, уверяю вас, она очень маленькая и вся просматривается. Второго возможности копнуть ему не дадут. Его просто оштрафуют и вышвырнут из страны, и больше он туда не въедет. Вот. Раскопки. И, кстати говоря, это не только касательно Израиля. В любой стране, серьезно, раскопки – это прерогатива университетов. То есть это престиж государства, чтобы раскопки велись собственными силами. И поэтому любое государство, вот я это знаю очень хорошо, потому что я участвовал в одних археологических раскопках на территории Хашимитского королевства Иордании. Мы были вместе с университетом Андрюса, университетом Ламалинда. Создается научный консорциум. Мы работали под руководством Министерства древностей Иорданского Хашимитского королевства. И несколько раз нас инспектировали очень высокие чины. Потому что это народ, культурное достояние государства. А в Турции, я вам скажу, я один раз был, такой есть тур по семи церквам, вот, в книге Откровения. И вот Ладикия, последняя, седьмая церковь. Долго ничего не знали, где Ладикия. Потом начали раскапывать, я туда ходил. Ну так, мы очень аккуратно туда зашли. Я, конечно, сделал парочку фотографий не очень хорошего качества, но, в общем-то, это как бы я нарушил там ихние запреты. Потому что очень долго наш руководитель тура, известный археолог, ученый Рандал Янкер, встретил знакомого из университета, из мира, и слезно попросил его пустить на территорию. Нам сказали, у вас есть 10 минут, к нам приставили несколько сопровождающих, мы прошли туда и назад, и все. Знаете почему? А потому что здесь делается научная работа. Представьте себе, я очень хорошо знаю все эти вопросы. Я защищал докторскую диссертацию. Это занимает не один год работы. И я скажу, любой диссертант очень боится, что он не сможет завершить работу из-за того, что кто-то его работу и исследование опубликует раньше. Понимаете, это очень серьезная угроза для любого научного работника, чтобы кто-нибудь там из умников, он работает, знаете так, не подсмотрел, где чего, и раз, и сделал. Понимаете? Поэтому это все оберегается. Поэтому не верьте никаким интернетам. Если Это открытие не опубликовано в журнале «Библейская археология», «Археология Израиля» и так далее. Есть специализированные научные журналы. Это все пустая болтовня. Это я вам говорю как ученый, который имел с этим дело. Вот. Вот этот дом, он открыт для экскурсии, здесь завершено. Это дом, его здесь называют дом Ахиеля. Я сейчас объясню, почему его называют домом Ахиеля. Вот, вы видите, такая довольно большая вилла, и к ней пристроены еще дома. Как вы видите, вот здесь, вот чуть выше, находится стена, которую делал уже Неемия. То есть по возвращении из Вавилонского плена город поднялся чуть-чуть вверх, а этот склон оказался в забытии. И вот в этом кластере домов нашли массу интересных вещей. Угадайте, что это? Нет, унитаз. Я знаю, что будут смеяться, но для археологов это ценнейшая находка, потому что они, их, конечно, не интересует. Это как бы камень, понятно, их интересует, а что-нибудь там осталось? Да-да, это биологический материал. И вот когда удалось найти остатки, то обнаружили, что в этих остатках было очень много глистов. А вы знаете почему? Осада Иерусалима, 589-587 год до нашей эры. Как вы думаете, что ели? Знаете, когда пришел вавилонский царь и осадил город, все в округе, что жили, что делают? Берут свой скот и прячутся за стенами. Скот есть, мясо есть. Знаете, чего нет? Дерева нет. Варить и жарить нечем. А кушать хочется. Понимаете, как интересно, такая вещь, как унитаз и его содержимое, может, оказывается, рассказать нам страшную историю об осаде Иерусалима с войсками царя Навуходоносора. Вот еще один домишко. Это очень интересный дом, вот его реконструкция. В этом доме проживал человек, имя которого мы сейчас с вами увидим в Библии. Почему? А потому что в этом доме нашли вот такие интересные вещи. Как вы думаете, что это? Нет. Не монеты, не кувшины, нет. Печатки. Печатки. Вы видите, здесь написано. Что написано, знаете? Это имена людей. Вы знаете, что это за печати? Это паспорта. Это паспорта людей. Здесь был государственный архив. Сюда сдавали документы. А любой документ у человека, да, носится такой перстень. И вот делается что-то, пишется что-то, документ, да? Вот он документ. И вот так скрепляется. Раз, два, три, четыре. Да? Иногда говорят, свиток за семью печатями в книге Откровения. И сюда ставится оттиск, 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 оттиск. С паспорта, который ты носишь на пальце. А там на паспорте твой семейный вензель. Это твое имя. Интересно, как об этом сказано, об этом рассказывается в книге пророка Иеремии. И вот что сказано в 32 главе, 14 стихе. Так говорит Владыка Вселенной, Бог Израиля. Возьми сии записи и эту запись открытую, это речь идет о книге, о том, что делает Иеремия. Иеремия купил землю. То есть у Иеремии была купчая крепость. И эта купчая крепость, она была открытая. Да? У нас нет времени контекст здесь разбирать. И положи в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни. То есть так хранились документы. Именно поэтому свитки, библейские свитки в Кумране были обнаружены в глиняных сосудах. Да? И то есть, обратите внимание вот на эту печать. Вы видите здесь палеоиврит. И на этой печати написано следующее имя. Написано Хирмияху бен Шафан. Бен – это что? Сын по-еврейски. А вот Шафана мы видим с вами в Священном Писании. Книга 4 Царств, 22 глава. И вот здесь сказано, и пришел Шафан, писец, к царю. Здесь речь идет о царе Иосии. А Иосия правил 30 лет до этого разрушения города. Вы понимаете? Шафан – это был один из писцов, один из, может быть, он архивариус, нотариус, знаете. И вот вам, оказывается, у Шафана был сын Ирмияху, и это, оказывается, его дом, понимаете? Оказывается, какие интересные вещи можно обнаружить, если погулять по Иерусалиму. Еще одна уникальная находка. Обратите внимание, как выглядела стена города, это, конечно же, реконструкция во времена Давида и после Давида. И вот обратите внимание, вот идет стена, вот она вдруг раз делает такой интересный поворот и раз вверх. А чего они так крепость строят, как вы думаете? Это так они замаскировывают источник воды. Это так они маскировали источник воды. Дело в том, что с дальних времен, еще с времен Хананеев, здесь внизу поток Гихон был единственным источником пресной воды для города. И поэтому Хананеи, вы видите, еще прорыли этот старый тоннель, по которому они буквально на четвереньках вот так лазили, чтобы зачерпнуть воды. Мы знаем, что во время царствования Езекии, это у нас 700-680 годы до нашей эры, и это уже времена пророка Исаии, то есть это раньше Иеремии, произошло очень интересное событие. Это интересное событие произошло следующим образом. К стенам города подошли войска, 100-тысячная армия ассирийского царя Синахириба. И они грозились, что они превратят город в пепел и всех буквально поубивают. И в это время, как нам описывает Священное Писание, царь Езекия, а он был царем праведным, богобоязненным, он молился. И Бог что-то сделал. И вот то, что мы сейчас увидим, как выстоял город. Это можно туда в подземелье зайти и посмотреть, как выстоял город. Езекия решил использовать старый ханаанский пруд и решил проделать тоннель, с помощью которого сюда бы в этот пруд поступала бы вода, чтобы не надо было выходить за стены города. И вы понимаете, в кратчайшие сроки, друзья мои, в кратчайшие сроки в скале, без горнопроходческой техники, я не представляю себе, как вот это было сделано. Это чудо. Без Бога такое сделать, такое прорубить, понимаете, это же не идеальная прямая линия. Вот вы мне объясните, вы видите этот тоннель? Знаете, почему он идет таким змеистым образом? А потому что порода позволяет. Опять же, у нас здесь не метрострой под руководством Кагановича. У нас люди, я не знаю, какие у них были молотки и какие были лопаты, чтобы это бить несколько сотен метров, друзья мои. Самое удивительное, что они начали отсюда и отсюда. И вот здесь они встретились. Как они встретились? Я не знаю. Но скажите, что это достигнуть можно было человеческими усилиями. Вот скажите, как это можно достигнуть человеческими усилиями? И вот свидетельство тому. Табличка, написанная в это время, табличка, которая говорит нам, нет времени у меня зачитывать ее текст, табличка, которая нам говорит о том, что царь Езекия повелел прокопать тоннель. Она хранится в Израильском музее. Друзья мои, если вы не верите в Библию, что Библия говорит правду, поедьте в Иерусалим. Зайдите в подземелье Иерусалима. Я показал вам, у меня больше нет возможности, у меня еще 30 слайдов, наверное, но это еще займет до 11 часов, можем вам показывать и рассказывать это все. Но если это не от Бога, то от кого? Понимаете, если Библия не Божье откровение, то что есть Божье откровение и кому в этом мире можно верить? Поэтому, если еще не верите, я вас приглашаю в подземелье Иерусалима.